слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Дорогие радиослушатели, это программа «С христианской точки зрения», микрофона Яков Кротов и наш сегодняшний гость – владыка Аполлинарий Дубинин. Владыка Аполлинарий – епископ Старобрядческой православной церкви, епископ не из Москвы.
Из Курска.
Из Курска. И интересен он несколькими обстоятельствами. Ну, прежде всего, наверное, тем, что не совсем привычно для широкой публики, что епископ – профессор Менделеевского института. Есть, правда, подозрение, что через некоторое время в каждом вузе и в Менделеевском заведут, будет теологическая кафедра, если уж уже заводят в ядерных институтах. Вот, и тогда, конечно, скажешь, вот епископ из Менделеевки. А, ну, понятно, с теологического. А епископ-то вовсе не с теологического. Я подозреваю, владыка, что если в Менделеевке заведут богословскую кафедру, то прежде всего вас уволят, потому что вы же не патриархийный, вы не впишетесь. Вот.
Да, это верно.
А вы-то как бы отнеслись к появлению теологической кафедры? Как вы относитесь к появлению теологии, скажем, в ядерном институте?
Я бы отнесся бы положительно, но если бы я стал заведующим кафедрой, я бы тогда был начальником. И тогда бы я все делал, что хотел.
А, то есть вот это вам нравится.
Да.
Это предупреждение окружающему миру не заводить кафедру богословия. Там
вот,
такие
наверное.
Же люди, как и все. Ага, спасибо. Вот, но это обстоятельство, то, что в архиерее профессор и специалист по... Как это точно сказать, чтобы...
Процессы и аппараты химической технологии.
Ой... Процессы аппарата химической технологии. Я прошу прощения, у меня иногда ощущение, что в Москве все вузы связаны, во всяком случае, вот по возникновению, с войной, даже медицинские. Они обслуживали раненых. Вот. А Менделеевка, у нее был военный профиль?
Конечно, да. Конечно. Это же связано было с всякими такими веществами. Отравляющими,
потом... Боевыми.
Да, вот, был. Даже кафедры, до сих пор она есть, кафедра. Кафедры она не называется боевые отравляющие. Ну, в общем, есть кафедра,
ну,
которая занимается этим вопросом.
Понятно.
И взрывчатыми веществами тоже самое.
Господи,
конечно.
Боже.
И кафедры есть связанные с радиоактивностью. А как же, ну...
И при этом потомственный старобрядец.
Да, совершенно по факту.
Теперь, владыка, теперь скажите мне, почему... как это вообще... Ну, я не буду спрашивать, как совмещается. Хорошо. А вот все-таки давайте поговорим о главном. Потому что... У нас с вами одна общая черта есть. Мы действительно стареем, как я имел удовольствие объявить в видеообъявлении. Вот. Два по-разному, но одинаково уже старых и одинаковых. Я повторю это слово «хрыча». Давайте использовать нашу общую хрычесть.
Давайте.
Для проповеди Евангелия.
Давайте, да, да.
Потому что очень... что ведь спросит человек? Зачем нужна вера? Она понятна, зачем она нужна в юности. Она нужна, чтобы сопротивляться одиночеству, холоду, который встречает молодого человека на пороге жизни, неуверенности в себе. И здесь вера ведь замечательное подспорье, да?
Да, обязательно.
Понятно, зачем вера может пригодиться в зрелые годы, чтобы в минуты сомнений было куда припасть и так далее.
А потом ведь... Потом нужно заботиться о конце.
Нужно заботиться о конце. И как в известном анекдоте, и вот наступает смерть, и джентльмен, который женился, чтобы было кому подать стакан воды, с ужасом думает, совершенно не хочется пить.
Так.
И вот наступает наша старость-хрычесть.
Так.
Вот. И наступает, может, я надеюсь, что это последнее уже сомнение в вере.
Ну, а в вере нет. Вере это не сомнение в вере. Ну, это просто флуктуация.
Старость. Я химик, владыка. Флуктуация, старость как флуктуация. Стечение обстоятельств случайное. Но во всяком случае, теперь уже все чаще, вслед за поэтом, просыпаясь среди ночи, можешь сказать: часов неумолимый бой, как голос совести, они к чему-то напоминают, о чем-то зовут.
Отче, да. А я, у меня большое преимущество перед тобой.
Прошу.
Я монах.
И?
И все.
Что, у вас часов нет?
Нет, часы есть, но у меня, зато у меня все связано бытом, нулевое. И поэтому у него громадное преимущество.
Вы, владыка, плохо знаете, что такое средний московский интеллигент. У него тоже насчет быта почти по-монашески. Не потому, что он от всего отрекся, а потому, что он на все наплевал. Вот, поэтому живет в хаосе и живет. И ему не нужен никто, кто бы этот хаос упорядочивал. Вот, в общем, свинья в кале греховнем валяхусе. Это аз есмь. А у вас, значит, все по-монашески упорядочено.
Ну, конечно, потому что я повышаю энтропию.
Прошу подробнее. С каких пор? Если... Я знаю монахов обет смирения, послушания, целомудрия. Где тут обет повышения энтропии?
Конечно. То есть энтропия – это беспорядочность.
Беспорядочность.
Да, так. Если больше беспорядки, значит, больше энтропии. А, значит, дело в том, что вообще в нашей жизни нужно энтропию что? Уменьшать.
И как вы ее уменьшаете?
Ну, я, например, так как у меня, я вам говорю, что у меня нулевое, значит, отношение к быту, поэтому я восполняю это восполнение своими поездками.
Ага, вместо того, чтобы покупать хрусталь, вы едете в город Париж.
Да, или же не только в Париж. Вот недавно только что был в Святой Земле. И я, в общем, бываю везде, всюду.
Но у меня ощущение, что обычно вас приглашают на конференции какие-то.
Не обязательно. Не иногда только, да? Я сам напрашиваюсь.
А, это по-монашески?
Да, конечно, конечно. А потому что есть монашеский такой, один из основных. Если не стучишь, никто не откроет.
Помилуйте, это Владимир Владимирович, я думаю, сочинил?
Нет, он в Евангелии.
Ах, это есть в Евангелии?
Конечно. А если стучишь, откроется.
Понял. Ну, хорошо. На самом деле, вот вы смеетесь, владыка, а у средневековых монахов, у раннего средневековья, 6-7 века, у ирландских, у них был обычай, похоже, они его позаимствовали у сирийских аскетов, бродить. Это называлось по-латински «перегринацио». Иногда говорят, что они бродили с целью проповеди Евангелия, но на самом деле они просто вот брали обет покинуть родные места, это очень важно, и вот они ходили, примерно там же, где вы на конференции.
Слушайте, я не знаю про это, как я это как раз возьму еще больше на вооружение, надо же, отче.
И будете таким настоящим церковным автостопщиком.
Ну да, но еще больше, еще будет больше.
Но ведь у большинства людей, мне кажется, наоборот, все-таки Бог и вера ассоциируются прежде всего с твердостью, устоявшейся мира, устойчивостью.
Но твердостью не земной, твердостью небесной. А земная, она, конечно, неустойчива.
Это с точки зрения химика.
Да.
А с точки зрения историка тоже неустойчивый. Хорошо, давайте вот по пальцам.
Да.
Неустойчивость неустойчивостью. Утренние, вечерние молитвы. Вы же чай
вычитываете. Да, конечно, обязательно.
А почему обязательно, владыка? Ведь идут годы, они все одни и те же.
Да.
365 раз одно и
да.
то же.
А вы знаете, значит, я, значит, подарил однажды одному человеку знакомому. Есть такое понятие «лестовка». Ну, это розари или же четки, это одно и то же, да. Так вот, значит, они, значит, решили свою судьбу, значит, связать. И я подарил лестовку. Они даже, ну, может, не знают, они не старобрятся. Ну, я говорю, так, а вот когда у вас ну, в жизни всякое бывает, правильно? Если у вас что-то такое, какой-то негатив, что-то вы ругаетесь и так далее, и так далее, в общем, все плохо. Так, берете листочку, и, Господи, помилуй, так, 20 мало, 120 мало, 500, и все. Господи, помилуй, и тогда через 500, может, ты через 1000 раз листую, и все наладится.
Ну, смотрите, ваш ход рассуждения у среднего современного джентльмена вызовет сопротивление, потому что вы работаете на понижение. Вы пропагандируете тогда нашу веру как средство вот в аптечке. Но человек не живет лекарствами. Он заходит туда, вот как вы верно заметили, вот врачебница душевная в период кризиса возьмет. Но человек должен ориентироваться на жизнь счастливую, полную. И он может прожить и 40 лет не болея. Есть ли такие люди? А могут прожить и не ссорясь.
А я по этому поводу говорю, значит, что нужно обязательно не тлеть, а гореть. Но, скажу дальше, нет. Но если очень сильно горишь, быстрее сгоришь.
Опять химия. А вы уверены, что сгоришь?
Конечно. Но если в действительности горишь. Если очень хорошо горишь, сгоришь, кончено.
Ну и что? Хорошо, подождите.
Хорошо.
Бердяев горел, умер в 70 с большим-большим хвостом. Преподобный Серафим горел, умер...
Но нет, гореть... И... Поэтому я и говорю, если очень сильно горишь. Я ж не говорю, что горишь и все сгоришь.
Я возвращаюсь к вопросу. Зачем христианство нормальному, удачливому, сытому, успешному в карьере человеку?
Что?
Христианство зачем ему?
О, потому что если этого нет, все пусто. Все пусто.
Да ладно.
Да, пусто. Потому что если ты занимаешься эту карьерой, значит, нет
веры. Друзья.
Нет веры.
Друзья есть.
Друзья.
Жена есть.
Да, жена есть. И нет веры, все пусто. И потом он придет в конце своей жизни, скажет, что, слушай, что я жил? Жил как скок, сток. Как сток. Не сток, а скок. Скот.
Скот.
Скот, да.
Вальтер Скотт.
Да. А все-таки нужно жить не как скок.
Владыка, вы опять играете на понижение. Опять теория последнего стакана. Вот. А теперь скажите мне, вот Москва, в ней, ну, условно говоря, там 400 действующих церквей.
Да.
Стариков довольно много. В Москве, да, допустим, из 14 миллионов, да, там, да, и каждый день умирают сотни.
Да.
И я что-то не помню хвостов в церковь из вот людей, которые...
А не надо, не надо.
Ну, значит, не идут.
Они идут сами, по своему стремлению.
То есть так вот лёжа на смертном одре они
обращаются? Нет. Они идут просто-напросто не то, что кто его заставляет, а идут добровольно, с удовольствием.
Вы бываете на Западе.
Бываю.
Вы лучше знакомы с разнообразием православия, чем я. Что привлекает и христианство тоже? Что нужно от христианства тогда вот человеку, который живет в Париже или в какой-нибудь французской провинции даже? Вы бываете в провинции?
Не обязательно.
Жизнь русской провинции и французской сильно отличается?
Ой, отличается комфортом, наверное. В Париже,
вы
наверное...
Вы что хвастались, что вам как монаху очень
не,
хорошо?
Не, а я не про то говорю. Я говорю про тех, про других людей.
А, не про своих соседей.
Не про себя.
Так во Франции ведь говорят, что людям-то уже и вера не очень нужна, потому что именно комфорт есть, и оказывается, что вот этот последний стакан воды, вот, зачем он, если есть стакан с коньяком?
Вот именно. Мы говорим опять про скотов и про людей. Нельзя же быть по-скотски, заканчивать своей жизнью, правильно? А все-таки нужно что-то думать и про душу.
еще два слабых места, потому что вы все подталкиваете к концу. А если в 40 лет, а если в 50, то как? Вера – это только средство. Это во-первых.
Средство чего?
Устроиться получше.
Нет, нет. Я, например, это мое личное, конечно, мне ни в коем случае нет. Нет, зачем, Бали? Нужно не устроиться получше, а устроиться по-божьему.
Хорошо.
А это разница?
Это разница. Ну вот скажите мне, может быть, это мой грех, но когда я первый раз вот оказался за границей, это был в довольно зрелом возрасте, это был некоторый культурный шок в начале 90-х, и я вот достаю молитвослов, и вот начинаю читать молитвы, и у меня было какое-то странное ощущение, что я делаю что-то неправильно, потому что вот церковнославянские молитвы, и вокруг город Лондон, и мне как-то показалось, что это одно с другим не очень вяжется. У вас не было такого ощущения?
Не было. Нет, у кого-то, наверное, было. Но дело в том, что еще кроме того всего прочего, нужно еще несколько культуру повышать свою.
Так.
А не только, значит, знать русский хорошо, и многие его и не знают, но все-таки знать и наши корни церковнославянские. И когда я говорю, студентам говорю, так... Ну-ка, я вам говорю, что все по-русски. Значит, во время литургии есть такое выражение. «Горе имеем сердца». Я говорю, ну-ка, думайте, что это такое? Что это такое? Слушай, правда, я добиваю, бью, но все-таки в конце концов они доходят до того, что гореет, значит, вверху.
И горе... Догадывается.
Да. А горе, значит, во время литургии свои сердца вот так высоко поднимаете. Ого-го. Вот это вот церковнославянский. Горе имеем сердца.
Я не против церковнославянского. Да. Я к тому, что церковнославянский у церковных славян этого древнего племени был соединен и с повседневной жизнью.
Да, конечно.
А у современных русских совершенно не соединен. И этим и нравится, что вот отдельная жизнь в церкви, вот вокруг порок и разврат, и скотство.
Поэтому нужно учить церковнославянский, чтобы не было порока и скотства.
А может быть, все-таки нет большого порока? Послушайте, вы же ученый.
Да.
Ученый должен придерживаться фактов, как и верующий, я так понимаю. Вот, что Бог есть, это факт.
Да.
Вот, что там анионы и катионы вступают в какие-то... Это я уж не буду углубляться, а то я скажу какую-нибудь глупость. Вот. Но точно так же, что вне церкви... В чем проблема-то? Это сказал, кстати, француз, если я не ошибаюсь, Анри де Токвиль, человек неверующий, он старался быть католиком, но веры не имел, это первая половина XIX века, автор знаменитой книги «Демократия в Америке». И он сказал, что парадокс современного времени, что люди, которые веруют в Бога, не веруют в свободу. А люди, которые веруют в свободу, не веруют в Бога.
Я бы сказал, его личное мнение. А у меня другое мнение.
Неверное. Да посмотрите.
У меня другое, они абсолютно другое.
В церковь идут люди, у которых проблемы, у которых холопская психология, которым нужно целовать ручку батюшки или, по крайней мере, валяться в ногах у Бога. Да. А я... И они поэтому не грешат. Им нужна дополнительная уздечка. Вот. А вот я, человек позитивистский, неверующий, это я вот говорю от лица большинства атеистического, вот, но я меньше грешу. И часто он будет прав. Посмотрите, вот русские православные, которые за последний год так уж мы отличились, что хоть святых выноси, разные скандалы.
А все-таки нет таких весов, чтобы определить, где грех больше, где меньше.
А тогда чего вы ругаете атеистов и секулярный мир, что он по-скотски живет.
А я не режу, я не ругаю, я просто-напросто вижу это, но не ругаю.
Академик Сахаров что же, жил более по-скотски, чем академик Лысенко?
Секунду, я вообще никого не осуждаю, но я просто вижу, и это мое личное мнение, я никому не навязываю. Я скажу,
отползете.
Да, конечно. А остальное люди каждый сами по себе решат.
Так, говорите. Так что, академик Сахаров по-скотски прожил жизнь?
Ну, это, значит, выражение такое очень разнообразное, слово «скотский». Конечно, с одной стороны, конечно, человек – это все в любом случае скот, в любом случае. Потому что это животное.
Владыка, вы не только химик, но еще и софист.
Секунду, это животное.
Вообще. Я согласен, ну, согласен. Вот, за себя точно.
Значит,
сказать.
Конечно, он, если в этом смысле, конечно, мы все под скотскими живешь. Все.
Фух, все. Я и говорю, аз есмь свинья, житие мое, пес смердящий. Я к чему это говорю? Вот вы тоже, небось, помните православное возрождение 70-х годов.
Да.
Оно было такое маленькое, но, как мы теперь знаем, очень большое.
Да.
Потому что в церковь никто не ходил, так зайдешь в храм, там стоит пяток образованных людей. Но теперь мы знаем, что они все сидели по квартирам, читали Розанова, Флоренского, вот, и в ЦК КПСС уже обсуждали православное возрождение. День России, и мы теперь, ну, все наши почвенники, писатели, послушайте, ведь это вот действительно было скотство. Оказывается, православие уже в 70-е годы становилось идейной базой для агрессивности в адрес Запада, для антисемитизма, да. Для лжи, для обмана, для самоуспокоения,
ну,
и превознесения.
Это ж люди, это ж не боги, это не боги, это люди, это скоты. Вот именно. И поэтому, конечно, ну...
Так я к этому и спрашиваю. Не получается ли, что наша вера сплошной самообман, если на нас не улучшает?
А я больше нужно читать Николая Васильевича Гоголя. Он там все сказано.
Я не спорю.
Так. Там очень выбранные места из переписки с друзьями.
Это никто не будет читать. Вы лучше процитируйте что-нибудь.
А, ну, например, так. Так. Ну вот, вот относительно того, что, например, что, значит, оказывается, учение уму не научает. Вот, например.
И это говорит профессор Менделеевского
института. Нет, это говорит Николай Васильевич Гоголь.
Да, но вы цитируете.
Конечно.
Хорошо, вера. Вот пришел человек из неверия к вере. Есть шанс, что он станет лучшим?
Есть, конечно. Есть всегда выбор.
А есть шанс, что вера лишь зафиксирует и упрочит его недостатки, осветив, как ему покажется, что вот он раньше был агрессивный к американцам, но как атеист, а теперь он агрессивный к американцам, как русский православный. Антиамериканизм тот же. Грех не исчез, только приобрел православную оболочку.
Но опять это дело не Бога, а дело человека.
Я понимаю. Был человек блудливый, но он был блудливый
и останется.
Атеистически. Да, горбатого могилы исправит. Ну, тогда спрашивается, зачем вся наша вот эта вот десятилетиями повторение молитв?
Ну, мы же не скоты, Господи, мы же все-таки люди, Боже мой.
И отличаемся тем, что мы свое скотство сопровождаем непрестанной молитвой.
А, нет, у нас голова есть.
И?
Вот наше отличие.
Так.
Вот. И голова может пользоваться головой и так, и это.
Верующий человек умнее?
Ой, не могу сказать. Я это не могу сказать. Нет, нет, нет. Это я не могу сказать, что умнее. Нет. Но если он хорошо знает закон, но я не имею в виду православный, мусульманский, он мудрее, я думаю.
Закон Божий вы имеете?
Да, да. Ну, закон... О, Божий, человеческий. Ну, есть такие нормы, обычные нормы,
так.
Которые укладываются и в закон Божий, православный, и мусульманский, там, или буддийский, или так далее. Но конечно, все-таки верующий человек, он все-таки смотрит на Бога, а не на людей.
И не замечает людей?
Ну, дело в том, что нет... Если он еще мудрый и замечает.
То есть мудрость не связана с количеством книг и молитв?
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, ни в коем случае.
А с чем?
А мудрость тоже нельзя определить по весу. По весу нельзя. Все-таки...
Владыка, я вам открою секрет.
Давай.
Мне один из слушателей написал, что вот часто слушаешь вашу программу, и вот такой разговор мандаринов... И совершенно непонятно о чем.
Так.
Я это Вот стараюсь
Зачем он вам сказал об этом? С какой
целью? А ему программа нравится. Ему хочется, чтобы вот что-то...
А может быть, с провокационной?
А что плохого в провокации?
Ах, вот что, да.
А что, слово провокация только большевики его как-то...
Не-не-не, провокация может быть тоже разной.
Провокация – это от латинского провоко, то есть провоко, голос, да, голосите, да, когда да, там псалмопевец да, говорит из глубины «воззвах к тебе, Господи», Господи, то это все то же самое, из глубины провокации у меня к тебе, Господи, я взываю. Да. Вот, просто большевики имели в виду, что провокация – это всегда неискренне. Да. Это... Вот, и они не верили, что там отец Георгий Гапон искренне вел людей к Зимнему дворцу, а он вел совершенно искренне и бесплатно.
Ой, а я думаю, что это провокация.
Это я вам как историк даю на отсечение совершенно, потому что... он не был полицейским агентом.
И я тоже думаю.
Ну, так он
но
не провокация, был
провокация не имеет в виду, что он был полицейский, просто вот в этой ситуации... Он как бы стал провокатором.
Как бы это значит не стал. Не был он провокатором. Да, да. Но... Провокатором были те начальники, градоначальники, военные начальники, город оказался в руках военного ведомства, да, которые не позаботились заранее предупредить, что готовы к жестким мерам.
Да.
Вот. Что было бы плохого, подойди рабочий и вручи петицию? Да ничего.
Ничего.
Вот.
Ничего. Но мне еще странно... так сказать, позиция нашего царя-государя, когда он спрятался за спиной Гапона, а?
Ну, надо отдать должное государю, что он все время прятался.
Ну, вот точно.
Но
значит, такой государь.
Что мы будем судить? Он же поступил
Нет, точно так же.
К чему? Хорошо, давайте так подойдем. Вот человек живет в Москве или в Париже, или... и тоже первая наша реакция, мне кажется, ну, вот грешного человека, обычно спрятаться от проблемы.
Да все грешные, вот, ни одного нет.
Нет, есть деловые.
Все...
Люди делятся не на грешных и безгрешных, а на тех, которые смакуют свой грех, озабоченные.
Нет, отче. Безгрешных ни одного человека нет, кроме Христа.
Хорошо, я имею в виду, что...
Все остальные грешные.
Ну, хорошо, но есть грешники, которые озабочены своим грехом, и только о нем мы и думаем, а есть грешники, которые грешные, но они еще работящие. Они производят первичный продукт, они создают изобретения.
Да мы всегда же грешные, мы везде грешные, Господи.
Есть грешник, который больше ничем не занимается, кроме как грехом.
И это есть.
Вот. А Билл Гейтс, он там грешит, само собой, а создает программы замечательные, само собой. И в этом смысле не он достоин смерти.
Но все равно мы все равно все грешные. Все. Абсолютно.
А почему?
Ну, это значит, если мы не грешны, значит, мы не христиане.
Нет.
Если мы не грешны, значит, мы не христиане.
Апостол Павел прямо наоборот. Я христианин, поэтому я святой и спасенный и освященный.
Подожди, а в другом написано, апостол Павел что сказал, когда он... «Веруй, Господи, помоги моего немерию!»
Да он себя и выродком вот называл,
вот,
и извергом называл.
О, значит, все-таки верую, был. Но нужно, чтобы помощь была. А если... А помощь кому? Это значит, если нужно же просить помощи. А если и не просишь, и все.
Мы возвращаемся,
это Господь.
Мы возвращаемся опять к энтропии. То есть, по-вашему, если не просишь и не молишься, то она нарастает.
Ну, не, конечно, не, а это ясное дело. Да это подожди, конечно, если не просишь, и ничего не будет. А как же, разве это понятно? Это, по-моему, даже без энтропии понятно.
Но вы монах, что означает на языке светского скептического человека, что вы холостяк,
да,
без хозяйства,
да,
человек...
Совершенно. Но зато у меня же духовные дети, громадное количество. Детей – это важнее, чем дети... такие родовые, которые получаются...
От плоти и крови.
От плоти, да, это,
у меня
это
есть
важнее.
Опыт. Почему важнее?
Важнее, потому что это связано с плотью и кровью, а это связано с духом.
Так они дети духа, они ваши.
Ну, понятно. Но я же их не... Я просто наставляю им. А, но я не заставляю, но опять как хочешь.
Хороший отец гордо скажу я про себя, это тот, у которого дети живут самостоятельной жизнью, взрослые, в нем не нуждаются, могут даже ему помочь, если понадобится. Вот, он им ничего не советует.
Это американская точка зрения.
Хорошо, значит, у меня американский идеал хорошего отца. Вот. Хороший духовный отец – это тот, у которого дети рано или поздно духовно перестают спрашивать совета, потому что научаются сами соображать.
Дело в том, что нет предела развития духовности. Нет предела.
А у вас есть духовный отец?
Конечно, а как же?
А, я прошу прощения.
Не, ну, у каждого священника есть. Причем духовный это не означает по высоте. Там епископ или архиепископ.
Это я понимаю.
Это, может, простой, самый простой священник.
Это я понимаю. Но, минуточку, тогда давайте уточним понятие. Духовный отец и, как говорили в старину, покаяльный отец. Исповедник.
Да. Потому у меня что... вот сейчас как будет... Я уезжаю как раз в Курск. Уезжаю, сейчас идет рождественский пост, поэтому уезжаю, и, значит, для исповеди и причастия.
Но я вот поеду там в Харьков, когда будет у нас собор, буду исповедоваться, но это исповедь, а духовный отец, я бы сказал так, у меня был один, отец Александр Мень, и после его гибели я не могу сказать, что у меня есть духовный наставник и духовный отец.
Ну, хотя бы нет. Может быть, он, конечно, уже умер, но все-таки вспоминать об этом нужно, что был, хотя бы был.
Ну, я вспоминаю вот что, что когда вот мне было там по 17 лет, 20, 22, вот, я исповедовался каждое воскресенье, и много говорили. Когда был, скажем, 89-й год, так вот, ну уж последний, 90-й, ну, приедешь в церковь, посмотришь издалека через толпу народа, там человек 50 стоит, для нас это было очень много, вот, посмотришь на него, и, в общем, все понимаешь, что хотел спросить, ответ ясен, просто потому что на него посмотрел, вот, и, в общем, уже там особенно и говорить ни о чем не надо. И я знаю, что так не у меня одного. Так не то ли самое, что вот то, что вы говорите, духовный рост, он не в том, чтобы духовному отцу все новые и новые проблемы?
Нет, нужно, наоборот, проблемы разрешать. Нельзя все...
Самому?
Нет, с помощью духового отца и с помощью Бога. Потому что мы же все время дай. А почему нельзя сказать Богу на? Потому что какие-то проблемы возникают. Ой, Господи, и все.
А что от нас может понадобиться... Высшему Творцу Вселенной.
Ну как, все... любой простой человек, он же просит, Господи, дай, чтобы то дай, другое дай, третье дай. Слушайте, Господи, уже вы надоели со своими...
Ну, это такая православная цыганщина. Да, так мы все вокруг него, как мухи на мед.
Понятно. Понятно. Конечно, это и
так
это
может,
правильно.
По-другому как-то.
А как правильно? А невозможно продаву. А что это даже мы будем должны догму перестраивать.
Почему? Нету такой догмы, все время проси.
Вот правильно.
Поэтому... А есть вот у апостола Павла непрестанно молитесь, о всем благодарите.
Правильно. Но это я про это и говорю. Так. Что не надо постоянно, я своим говорю, прихожан, ну что же вы мне все... Когда же вы скажете, вот тебе, это про Бога я говорю, вот тебе, вот.
А что значит вот тебе, Боже? Что человек может дать, в кавычках, Богу?
Подожди. А дело в том, что есть закон...
И?
Есть. Если человек этот закон соблюдает, вот он как раз, вот он до Бога-то и угоден. А если не соблюдает, вот и все.
Таким образом, скажем, то, что я хожу в церковь, угодно Богу, что им от этого холодно или жарко?
Но это недостаточно.
А что?
Нет, недостаточно. Потому что просто ходить совершенно...
Хожу, молюсь.
Так. А это хорошо, но нужно все-таки не просто молиться, а нужно все-таки что-то вкладывать в эту молитву вкладывать, не просто, вот как я сейчас сказал, 200 раз или 500 раз, Господи, помилуй,
да,
все
да,
нормально.
Да. Да? Ага, как вот. Будто бы это химический процесс.
Да.
Сыпите 500 грамм молитвы.
Ну, это, конечно, я думаю, любой вопрос индивидуален. Совсем. Это просто кто... Вот я, например, или кто-то дает какие-то рецепты. Ну, это просто можно сказать, вот, посоветовать. Но навязать невозможно.
Нет, я не прошу навязывать. Я
нет, вообще.
Прошу хотя бы намекнуть человеку, у которого зарплата, скажем, ну, давайте так, щедро, да. Не жаться. Допустим, у него там да. 5 тысяч долларов зарплата.
Так.
Ой, сейчас уже есть в Москве у среднего чиновничества.
Вот, я перебью. Да. Слушай, а я говорю всем абсолютно. Всем абсолютно говорю. И студентам, и своим профессорам. Я говорю, слушай, а мне, у меня, я не использую слово «деньги» никогда.
Так.
То есть у меня они мне не нужны. Деньги мне абсолютно не нужны. Абсолютно. Но, там есть, правда, ноль, но мне всегда подадут.
Потому что вы в рясе.
Может быть. Извини.
Так что, все время подавать?
Это про что?
А вот вы идете по Москве, у вас не просят милостыню?
А, значит так, по этому поводу, конечно, может быть, я и не по-христиански действую, не может быть. Но однажды, может быть, однажды я езжу постоянно в электричке, да, и сел, а там какой-то молодой человек, это было давно, и читает. Я тоже заглянул и так увлекся. А это, оказывается обыкновенная история Гончарова. И я, конечно, не следую буквально, что там написано, но нужно всегда иметь в виду про это. А там говорится так, что какой-то вот повеса молодой, он, значит, хочет, он собирается... Петербург, так? Ну, и, а маменька его наставляет, что не делай то. Это очень... Можно буквально везде прочитать. Это обыкновенная история. И вот, это не означает, что я должен этому следовать. А она ему говорит, от повесу, никогда не давай никому этих самых...
Милостыню.
Милостыню. Никогда. Маменька это говорит. И она объясняет, почему. Потому что, значит, очень часто это не милостыни. Это просто-напросто, это не необходимое для человека дело. А потом же, они говорят, я подам тебе и милостыню, а потом над тобой посмеются. Это она говорит так.
А вы?
А я тоже никому не даю место милостыню.
Это по-христиански в том смысле, что откровенно, но по-христиански не давать милостыню?
Ну, вот в этом смысле, как сказала маменька этого повеса, наверное, по-христиански.
А что плохого, если вы подадите милостыню, а над вами посмеются?
Ну посмеялись люди. А зачем же тогда провоцировать? Чтобы кто-то еще смеялся. Зачем?
Хорошо.
Провокация
опять. Опять провокация. Ну, смотрите, вы один раз не подадите, второй раз не подадите, а третий раз не подадите кому-то, кому позарез надо. Ну, может быть, ведь такой человек.
Слушайте, я же вам рассказывал сегодня, только что сегодня шел в переходе, и такой какой-то человек, ну... такой лет 50, ему такой весь-то грязный. Говорит, слушай, мне говорят, слушай, ну, хоть шекели дай. Я пожалею, говорю, меня нету. До свидания.
Ну, человек просил шекель, у вас нету шекеля, вы, соответственно, не даете. Тут все упорядочено, это я не спорю.
Но это образный смысл.
Ну, чего же образный? Рождество. Всегда вот под Рождество, например, особенно подавали милостыню.
Вещи какой особенный. Ответы, да,
я
особенный.
Я понимаю, мне это очень нравится. Меня что напрягает? Вот на Западе, нет, нищие там, конечно, есть, так они там есть, то есть они там живут. А в Москве, например, нищие, Я не говорю о том, что они здесь недолго живут, это само собой. Так им даже эти 2-3 года, которые они проживут на улице, тоже не дают прожить, а хватают и вышвыривают, чтобы они не мозолили начальству глаза.
Да, это верно.
Это по-христиански?
Точнее.
В смысле?
Вопрос точнее.
Это по-христиански так поступать?
А что это?
Убирать нищих со своих глаз.
А они их убирают, что ли?
Да, милиция. И к вам, туда, в провинцию.
Ну-ну.
Да.
Этого я не знаю.
А я знаю. Их высылают.
А куда, в какую провинцию?
Ну, в какие-то бомжатнички, в центры и так далее.
Да. Вот, это, конечно, по-христиански.
Ага. Так, может быть, все-таки подавать? А чего оставлять?
А потом посмеяться.
Чтобы они надо мной смеялись, да пожалуйста.
Да.
Ну и что?
Хорошо, да. Но это какое-то алогично. Алогично.
Почему алогично? Так, когда Господь говорит, что блаженны плачущие, он это чему противопоставляет?
А еще было блажен нищие духом.
Да, там почему плачущие? Блаженны насмехающиеся, то есть доводящие ближнего до слез, это вот как в Евангелии от Луки проклятие, вот в адрес агрессивных, злых, высокомерных людей. А вот тот, кого довели до слез насмешками, вот он блажен, вот он со мной.
Да.
Вот. Так, может быть, если мы делаем добро, и за это над нами смеются, тут и начинается где-то вот христианство.
Да, но добро не обязательно связано материально, с материей. Добро не обязательно связано с материей. Это все-таки добро, это такое несколько духовное.
И вас человек просит на кусок хлеба.
А я, значит, так,
а вы ему про духовное.
У меня об этом никогда не... Я не видел никогда, чтобы человек подошел ко мне, и я... Я знаю, как это сделать. Если, например, бывает, вот, значит, вот хлеб, а я специально всегда, вот сейчас не взял с собой, всегда ношу с собой буханку с хлебом. Всегда. Чтобы ответить.
Какие архиереи пошли. Архиереи с буханкой.
Да, да, да.
У вас так на иконе будут рисовать. А я вам прямо скажу. Я иногда, когда вижу в метро, вот в этих секторах между дверями на входе и выходе греются бродяги, пока их не вытурят, вот, и... У меня небольшой опыт есть вот пребывания в дороге, когда негде переночевать, и вот там 3-4 часа утра, и ты мерзнешь, это летом, а если московской зимой, и тебя вышвырнут в грязь, и в подъезд не пустят, вот, и тебе там вот батон дадут. У меня иногда ощущение, что там принципы принципами, отдай ты ему на бутылку водки, в конце концов. Может быть, ему от этого будет хуже, но... Пусть он сам решает.
Ой, да, это действительно очень сложный вопрос. Потому что это еще говорит о не от того, что кто-то жадный или добрый, но что, говорит о состоянии нашего общества.
Прежде. Не знаю, я не хочу про общество, я хочу про людей.
Ну как, у нас гнилое общество, господи.
Вот тебе на, владыка.
А как?
Только как-то оптимистически все говорили.
Не, ну на гнилое общество, я знаю.
Оно же православное.
Ну хорошо, но гнилое, ну и что же православное?
Православное не может быть гнилое.
Нет, можно, может, еще как может.
А православный человек, живущий в городе Париже, он живет, значит, в негнилом обществе.
Нет, это, я не говорю, что это православное общество в Москве. Это гнилое. А может быть, православное общество в Париже еще более гнилое, чем в Москве?
Нет, ну, в Париже православное общество с гулькин нос, а большинство парижан самодовольные, уверенные в себе.
Опять про материю, а я про дух.
А что, не бездуховные парижане?
Не знаю, я ничего не в коем... Да
что значит, не знаю, вы же были в Париже.
Не, много раз.
И что, там плохие люди?
Не, да что ты. Там... Я ж не говорю, что они плохие
так.
люди. Я ж не говорю про это.
Так.
Я очень люблю вообще людей и парижан, тем более. И я Франция для меня самая... Значит, Франция – самая любимая страна, кстати.
Так.
И Париж – самый, несмотря на всякие там нюансы, самый любимый город.
Так.
Вот.
Не гнилой.
Нет, а я не обращаю на это внимания.
А в Москве обращаете?
И в Москве не обращаю. Я просто вижу, что это гнилое, это не гнилое.
О, вот, вот я вас и спрашиваю. И вас парижане на улице спросят, зачем христианство? И вы ему и подумаете, наверное, прежде чем сказать, будь христианином, потому что вот он станет христианином, и парижское общество чуть-чуть станет более гниловатым. Потому что быть христианином, оказывается, вот каким-то образом быть причастным к скверне.
Это опасно.
Вот я вас и спрашиваю, вот. Как этой опасности избежать?
А вот как я скажу. Очень просто. Я когда-то, ну, лет 8 назад, наверное, или 10, может быть, я ездил в очередной раз во Францию, и меня пригласили в Сорбонну. И, значит, ну, там такой вопрос был о старообрядчестве. Ну, им было очень интересно все. А как раз только что вышел официальный закон о том, что в учебных заведениях нельзя находиться в конфессиональной одежде.
Вот она.
Да. Хорошо. Если он до сих пор есть, ну, может быть, с какими-то поправками. Так. И, значит, я приехал. Вот я уже, до этого. Так. И мне говорят, ну, вот, значит, смотрите. А я вот в таком виде, да?
То есть в полном облачении.
Да, так. Конечно. И да еще в камелав совсем. Так. Да и в манчи еще. Ну, манчи, конечно, соборную не беру с собой. Так. Ой, вы понимаете, вот же все-таки
закон,
вышел закон. И вы знаете, мне этот закон не закон. Вот, пожалуйста, если вы думаете, что мне нельзя туда, в этом Сорбонне находиться и общаться с студентами, то до свидания. До свидания. Я не буду навязывать.
Ревуар.
Ревуар, да. Ну, ничего, все вышло нормально. Я был в учебном заведении в таком же виде, и вот видите, оказывается.
Как это связано с вопросом о том, зачем хорошему, порядочному человеку еще и вера?
Ой, еще как!
Так.
Дело в том, что опять насчет животного и человека.
Ну, он по закону живет.
Ну, понятно, но очень... Очень хорошая, добрая коровка тоже ведь по закону живет.
И добрый бычок.
И бычок, да.
Что добавляет тогда вера, на ваш взгляд?
Добавляет устойчивости. Устойчивости в жизни. Если же вера нет, жизнь неустойчива.
А вам скажут, я скажу от имени многих, какая там устойчивость, если православие мне говорит, иди в церковь и так далее. А как начнешь ходить
в церковь? Я не говорю про православие. Я говорю про веру.
Вы противопоставляете веру и православие?
Нет, ни в коем случае. Я про веру говорю.
Можно верить в одиночку? То есть я понимаю, что вопрос, заданный монаху, таким образом, он несет в себе ответ, что можно.
Вот к этому же отношение, к этому же, так. Хотя это, может быть, такое будет не сакральное выражение мое, да, но вот я даже в своей епархии, в храме, ну, конечно, я очень осторожно говорю, только так, я говорю своим прихожанам, ну, в определенном, конечно, не часто, но в определенном моменте. Я говорю, знаете, только я говорю, очень тщательно слушайте, не придумывайте сами ничего. А я говорю, по твердости веры, я говорю, нам нужно, я им говорю, и себе говорю, нам нужно учиться у мусульман.
Что это значит?
А это значит... Значит, посмотри, мусульманин, он никогда не приступит своего закона. А православный, к сожалению, так часто бывает.
Ага, приехали. Почему?
Ну, почему? Наверное, потому что у нас вера, то есть основы не очень твердые у каждого конкретного человека.
Да? А я вам спровокационно скажу. Давай. А может, потому что Господь-то милосерд?
Конечно. Конечно.
И мы на это рассчитываем.
Вот именно. Именно. И мы хотим проскользнуть. Значит, что-то есть, а мы хотим же и...
Но я все-таки подобрее сказал. Большинство людей не прочь соблюдать закон. И все. Нам хочется, чтобы смысл был не за гробом, не только в воскресенье, а чтобы он каждый день чувствовался.
Понятно. А для того, чтобы он каждый день чувствовался, нужно соблюдать закон. А закон у нас всеединый.
Да человек соблюдает закон.
Нет, где он? Нигде он не собирается.
Хорошо, но живет человек. Уехал человек в Париж.
Нет.
Уехал человек в Лондон. Соблюдает закон, волей-неволей.
Какой закон? Я вот сейчас студентам сегодня говорю. Так, голубчики, вы православные? Вот мои студенты. Так, мои студенты. Сегодня. Вы православные? Да, мы православные. Так. Так, а скажите, пожалуйста, а какой... Там человека 20 был, 25 моих студентов. А какой же сегодня праздник? Какой есть праздник-то? Ну, с большим трудом он все-таки, они, значит, определили, что, оказывается, это праздник, и 20-й вдобавок. Значит, все-таки это нужно обязательно, должна быть гармония между формой и содержанием.
А какая... Одна форма, Владыка, не может быть. Но вы же вместо богослужения лекции читали. Нет гармонии?
Как нет?
Или вы успели службу совершить?
Как? Нет, собственно, гармония должна быть в душе всегда.
Гармония. Но это гармония...
Между формой, да.
А не получится фарисейство?
Ну, может быть, чуть-чуть получится. Что-то нужно, что важнее, то и выбирать более важное. А более важное, я считаю, это значит, содержание. Да. Но еще и форма, а форма, значит, тогда получается усеченная гармония между формой и содержанием.
Так что все-таки тогда в христианстве и в православии форма, а что содержание?
Ой, ну это понятно, или непонятно.
Нет.
Давай спрашивай.
Вот я и спрашиваю.
Нет, по
молитва конкрет... это форма или содержание? Любовь это форма или содержание?
А это должна быть гармония, я сейчас говорю. Гармония должна быть. И молитва должна, и поклоны должны быть. Потому что если одна молитва, тогда это не то. Это не то. Должна быть гармония между формой и содержанием. А можно, конечно, только без всякой содержания молиться. Вот Великий пост начинается, и бесконечно класть эти самые поклоны земные. Это, конечно, это форма. Но это обязательно должна быть гармония между формой и содержанием.
Спасибо, Владыка, не буду больше вас мучить. Напоминаю, сегодня в гостях у программы «С христианской точки зрения» был старобрядческий епископ Владыка Аполлинарий Дубинин, он же профессор Менделеевского Московского химического института и частый посетитель, как мы теперь уже знаем, зарубежных конференций и научных, химических и исторических. Вот, большое спасибо, и я надеюсь, что вот человек в полной мере гармонии обладающий, может быть, сумел поделиться ею по радио с нашими слушателями.
Значит для вас свободная Россия?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали, не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, в общем, значит, с Путиным, но без единой России. что такое свободная Россия, справедливая, наверное, честная, без коррупции, хорошая достойная зарплата, свобода выбора, доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.